Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Современный век недаром называют информационным. Даже маленьким детям по сравнению с их сверстниками в прошлом приходится сталкиваться с огромным количеством информации. А вот какого качества она будет, во многом зависит от родителей. Заботливые мамы из Москвы, подумав об этом, создали свой удивительный журнал.
История детского журнала в России началась в конце 18 века. Тогда знаменитый просветитель Николай Иванович Новиков начал издавать «Детское чтение для сердца и разума». Издатели 18-19 веков стремились не развлечь юных читателей, а развить у них вкус и нравственность. Современные издатели на такую усидчивость детей не надеются. Поэтому и цели журналов изменились. Просматривая существующую детскую прессу, московские родители смогли понять, каким должен быть свой собственный журнал.
Ну, наша концепция очень долго нами продумывалась. Мы делали некоторый мониторинг рынка печатных изданий. И пришли к выводу, что у нас нету журнала, который был бы христианской направленности, но при этом адекватный детям. И детям не всегда церковным, может быть, потому что есть журналы, их много, и они хорошие. Ну, не буду сейчас перечислять, они хорошие, но они, у них такой специфический язык, они подбор материала специфический, что не для всякого ребенка они подойдут.
У нас не было задачи сначала охватить какую-то большую очень аудиторию. Были дети свои или вот близких друзей, которым хотелось... Ну вот что-то дать, что можно вместе с родителями внутри семьи почитать, обсудить, посмотреть. И, в общем, он родился как такой, скорее, семейный журнал. И дальше мы уже просто внимательно смотрели, чего наша публика хочет. И старались как-то расширять, учитывая ее интерес.
Мы поняли, что детям сейчас очень нужны какие-то развлекательные вещи. Может быть, это потому, что это эра интернета, компьютерных игр. Им трудно читать о каких-то серьезных вещах, трудно удерживать внимание. Поэтому наша задача очень сложна. Мы хотим говорить о серьезных вещах, но в такой форме, чтобы ребенок мог все-таки это воспринять, современный ребенок.
Не случайно дети так любят слово «вау». Открывая мир, они не могут не поражаться. Но как важно им это делать самим, без скучного назидательного голоса. Этот журнал сопровождает ребенка в узнавании мира и через удивление старается донести до него весть о Боге.
Мы хотели не только говорить о Боге, но на самом деле мы говорим о Боге не прямо, а прикровенно, потому что разговор о Боге с детьми такого возраста, и еще раз повторяю, часто не воцерковленных родителей, он должен быть прикровенен. Мы еще хотели ввести в какой-то пласт культуры, чтобы через культуру они тоже видели, что и культура, и наука, и
человеческие отношения,
природа, да, природа.
Все, что нас окружает, что оно связано тоже с этой темой.
Да, что оно может свидетельствовать об этом. Вот, у нас есть рубрики, которые связаны с живописью. Вот Катя ведет, Катя по образованию искусствовед, и ведет рубрику, которая называется «Художник нам изобразил».
Рубрика наша, мы вот решили, что она будет в виде диалога, то есть это не рассказ о художнике, а это такой диалог взрослого человека и двух детей. И его попытка, этого человека, от которого вот идет взрослый, да, взрослая часть диалога, попытаться им показать, каким путем мы можем прикоснуться к этому искусству, основываясь только на том, что мы сами сейчас можем увидеть, почувствовать, понять, не исходя из большого знания, да, априори об этом искусстве или об этом художнике. Вот он ведет с ними беседу. И это, ну, в некотором смысле пример, как вообще взрослый человек со своими детьми или учитель, или кто бы то ни было, может беседовать с детьми о чем бы то ни было, да, в данном случае это искусство, картина, и из этого выходить на какие-то общечеловеческие темы, о, не знаю, о призвании, да, о любви, о своем месте в этом мире.
Взглянуть на рубрику со стороны читателей нам помогла Маша.
Ну, например, что нам написал художник, я люблю там про картины написано, вот про какую-то картину, и там вот обсуждается, что там написано, почему именно вот эта картина. какие цвета, вот. И я сразу, ну, даже если я не могу сходить в музей, то можно сказать, что я присутствую в музее еще и читаю про эту картину.
У каждого номера своя тема, в соответствии с которой и подбирается материал для рубрик.
Вот последний номер, который мы сейчас делаем, сделали уже макет, скоро отдадим в типографию, у нас тема преодоления. И все как-то так или иначе связано с этим. У нас есть рубрика, связанная с наукой, она у нас называется «Зеркало природы». Вот. Мы там рассказываем в этой рубрике тоже о каких-то вещах, которые, ну, казались бы самыми обычными, но вот если в них глядеться, то в них тоже есть какой-то вот удивительный замысел. Например, в этой рубрике мы рассказываем о бобрах, о том, какие это удивительные животные. У нас есть автор, биолог. В предыдущей рубрике она рассказывала о том, как устроен глаз человеческий. Это тоже чудо оказалось. Ну вот и бобры. В них много таинственного, интересного. Как они строят плотины, как они строят жилье, как они на самом деле чувствуют, когда будет наводнение, как они регулируют уровень воды. Есть рубрика, которая связана, ну, с какой-то историей жизни о человеке. Да? Модное слово «storytelling» сейчас. Слышали? Рассказывание историй. Для того, чтобы эти истории как-то воздействовать на человека. Да? Ну вот эта история о людях, ну, как правило, известных, великих людях. И то, что с ними происходило в детстве, как они жили с этим.
Любителем истории оказался Даня. Ведь здесь можно не только прочитать, но и высказаться самому.
В принципе, я могу отгадать тут всех. Но этого очень легко отгадать.
И кто же это такой?
Суворов. Угу. Это Пушкин. Угу. Это Ломоносов, это Гоголь.
Реакция детей, да, мы, конечно, проводили тоже такой мониторинг. Но я вам должна сказать, что самая положительная реакция детей тогда, когда они читают это вместе с родителями. Это вот такой неутешительный вывод, потому что для ребенка, просто читающего наш журнал, в нем не очень много развлекательного. А когда они делают это вместе, то оказывается все очень интересно.
Еще есть рубрика, рассказывающая о священной истории, рубрика киноафиши и много других. Все они ждут своих читателей. Пока встретить журнал можно в немногих книжных лавках Москвы и Петербурга. Узнать их адреса, а также о том, как заказать журнал почтой, можно на сайте.
У современных родителей существует проблема, как не вырастить из ребенка потребителя. Дорогие мобильные телефоны, игровые приставки, модная одежда – мы невольно приучаем детей к условиям повышенного комфорта. А ведь в древности к 16 годам подросток мог взвалить на себя уже большую часть взрослых обязанностей. Как воспитывать ребенка по рецептам наших предков, рассказывает наш постоянный специалист, этнопедагог Екатерина Матвеева.
Лена Данилова, один из авторов развивающих всяких методик для детей, довольно точно, на мой взгляд, сформулировала, что кризис – это тогда, когда ребенок начал себя вести по-новому, а мы еще к этому не привыкли. То есть кризис 3 лет – это на самом деле тот момент, когда ребенок стал более самостоятельным, и он может уже больше, а мы по-прежнему его держим на коротком поводке. Ну или вот у нас был такой прекрасный милый малыш, такой прекрасный и милый, а в 3 года выясняется, что у него есть свои желания, он может тебе сказать «нет», и все, нет, и нужно с этим как-то делать, или скажешь, что я не буду одеваться, и все тут. Вот это обычно называется кризисом. На самом деле речь о том, что ребенок понял, что он может сам принимать решения, сам может что-то делать, и сам может отказаться или согласиться. То есть это его рост личностный, это его новые умения. Что касается фольклора, ну, знаете, в 3 года девочки уже работали, например. Их могли послать в соседний дом для того, чтобы она сидела, баюкала колыбельку вот совсем малыша. Потому что в 3 года девочка в этнографической среде, она уже в состоянии вот такого вот маленького ребенка покачать, укачать, рассказать ему сказочку, спеть ему песенку и вообще как-то с ним посидеть. Ну, 3 года, может быть, нет, но в 4-5 уже вот определенно. Девочки были на это способны. Около 6 лет мальчиков выгоняли на... Мальчиков не выгоняли, мальчики выгоняли скотину в поле и становились пастушками. То есть в этот момент они уже умели играть на всяких флейтах, свиристелях, дудочках, трубочках, на чем играют пастушки, и петь пастуший фольклор. Очень трогательный. Это на самом деле переклички детей в очень-очень высоком регистре. самый слышный регистр, когда можно из поля докричаться до дома. Они перекрикивались между собой и с домом. Ну, мама слышит, что они там, значит, кричат, пищат. И, по крайней мере, спокойно, что все с ними в порядке. А фольклор у них был такой, что «Ой же, меня бедного выгнали в поле, работать заставили, я утром спать хочу, и вообще я несчастный сиротинушка». Такие жалобные детские песни. То есть они уже к 6 годам были членами семьи, и они выполняли какую-то функцию. Совсем не так, как у нас. У нас ребенок до 7 лет фактически ничего не делает. В 7 лет главная его обязанность учиться, и он должен, вот, собственно, учиться. Только это от него требуется. Нет, дети в крестьянской семье, они должны были работать, а начиная с 7 лет, они уже там, мальчики шли помогать папе, девочки помогали маме, то есть ткали, пряли, учились, по крайней мере, выполняли какую-то работу по дому, кормили скотину, ну, мало ли чего нужно по дому сделать. В этом смысле времени на кризисы особо-то не оставалось. Тем более, что задача, она всегда немножко и работа, она немножко опережала, как сказать, способности человека. Я думаю, так. То есть, как только родитель видит, что ребенок может уже что-то делать, он сразу дает это задание и работу, и ребенок начинает это что-то делать. И это очень здорово, на самом деле. В том числе потому, что можно спорить о режиме дня и времени на отдых и так далее. И, конечно же, у детей было время на отдых, но при этом люди учились работать, ну, практически круглосуточно. Ведь если посмотреть на крестьянский быт, то люди... Летом, вот тяжелая пора, когда надо все вырастить, снять урожай, заготовить, они работали, не покладая рук. У нас там есть свидетельство от одной бабушки, она говорила, встаешь до петухов, до зари, в 4 утра идешь, встаешь, там корову надо обиходить, всю скотину и так далее, ложишься, но ложишься в 12, то есть там тоже с заходом солнца. С заходом солнца только они там пригоняли скотину, со всеми делами управятся. Я говорю, как же... Что, в 12 только ложились, а в 4 вставали? Я говорю, почему в 12 ложили? Еще в карагод шли. То есть они после того, как все сделают, еще на 2 часа в хоровод. А я говорю, а спали когда? Ну, с 2 до 4 пару часиков поспят и дальше. Это совершенно особенные способности организма. Мы сейчас спим по 8, по 9 часов, и то не хватает. В 16 лет уже девушка вполне могла быть невестой и женой, да и мамой уже, наверное, могла быть. Ну, это зависит от области, от деревни. На севере выдавали позже, на юге обычно раньше выдавали. Но, в принципе, да, конечно, про самостоятельность и речи нет. По крайней мере, вот то, что работали и не ленились, это точно. Надо понимать, что всю эту работу... Маленькое сообщество. Всю работу видно на самом деле. Если девушка неряха и как ее называли, непряха, шансов выйти замуж было совсем не так много. Что значит непряха? Если она там, не знаю, к 10 годам прясть не умеет, ну что за девушка? Какая из нее хозяйка будет? Непонятно. Такую девушку... Ну, девушка должна была и прясть, и ткать. То есть представь, попробуйте только себе это представить. Своими руками весь костюм надо было сделать от и до. Лен надо было собрать, его надо было намять. Это было чисто женское занятие. Мужчины этим не занимались. Есть куча целые льняные фольклорные отдельные песни, хороводы и все остальное. Именно льну посвященные. Потом его надо было спрясть, то есть сделать из него нитки. Потом надо было соткать ткань. Потом на этой ткани надо было раскроить, сшить, вышить. И это все, мягко говоря, не очень мало времени занимало. И у людей, может быть, да, был 1, 2, 3 наряда. Поговорить решила. 1, 2, 3 наряда в своей жизни, но зато они были... несравнимого с нами качества. Вот, собственно, на мне надета этнографическая рубашка, ей порядка там 100 лет, и с ней ничего не делается. Если у кого-нибудь есть закрома или, возможно, какой-нибудь дом в деревне, то, возможно, вполне там на чердаке стоит сундук с вещами бабушки, и они так и стоят нетронутые, с ними ничего не делается. Другое качество материала. Ткань не распадается. Вот эта вот льняная ткань домотканная, она не распадается, с ней ничего не происходит с годами. И очень здорово. И вообще сарафан это очень удобная, как моя практика показывает, очень удобная форма одежды. В нем действительно удобно. По многим причинам. Существует целая волна возвращения обратно к даже не к корням, а к земле. Правда, часто это происходит вот без русской культуры в принципе. Но я знаю довольно многих молодых людей, девушек, которые сознательно уехали в деревню, выращивают там животину, скотину, живут и что-то там руками рукодельничают, получают огромное от этого удовольствие. Ведь кроме всего остального прочего, это, как сказать, удобно для жизни. Это физиологично. Летом люди пашут в прямом и переносном смысле, а зимой люди отдыхают. Вот одна из таких вещей на моем опыте, как сказать, очевидная. У нас, например, у студентов и у всех учащихся Новый год — это время стресса, потому что зимняя сессия, к этой зимней, то есть первый семестр, в этот первый семестр к зимней сессии накапливается. А что люди делали раньше зимой? Они спали, они отдыхали. То есть вот осень, все запасено, сложено, еды наготовлено, огурцов насолили, капусты наквасили. Но, а зима — это как ночь. Все, что делается, ну, конечно, там какие-то хороводы, танцы, да, скотина, за которой нужно ходить круглогодично, и домашняя работа. То есть сидели дома, ткали с утра до ночи. Весь тот лен, который осенью заготовили, его надо было соткать, переработать, там, вышить и так далее. Но, в общем-то, это не физическая активность. Это как раз то, что так комфортно и так здорово делать зимой, когда ты сидишь и тихонечку что-то там ковыряешься. Вот. Очень... Чувствует себя организм по-другому. Ну, не знаю, как другие люди, но я явственно весной сплю меньше, чем зимой. В декабре месяце, в особенности в нашем регионе, как с нашей полярной зимой, полярной ночью, когда световой день — это 4 часа и те сумерки, хочется сидеть дома и заниматься каким-то мелким рукоделием. А наша городская жизнь к этому не приспособлена. Мы в одинаковом режиме, что летом, что зимой существуем. Мы должны работать с 9 до, не знаю, 6 или сдавать сессию в это время. Зима — это время вот до Рождества, ну вот сон и рукоделие. После Рождества уже начинаются там святки, Рождество, Масленица, всякие играния, гуляния, катания.
В прошлом выпуске мы начали беседовать с протоиереем Максимом Плетневым на тему воспитания детей. Коснулись соотношения двух таких важных в воспитательном процессе слов, как «хочу» и «надо». Отец Максим выразил мнение, что гораздо опаснее для ребенка слово «не хочу». Сегодня вместе с батюшкой мы попытаемся выяснить, что делать, если у ребенка дефицит желаний.
Родители, они все-таки более разумные создания, и они должны находить приемы какие-то, даже такие индивидуальные, личные какие-то. Вот как именно личный и его родитель, и именно этого одного ребенка, вот как его заинтересовать? Все дети очень разные. Разные темпераменты, характеры, и вроде бы социальная обстановка одна и та же, и там родители одни и те же, а дети вот, совершенно разные личности. И вот каждому ребенку надо находить отдельный подход. Вот какому-то надо объяснять долго, для того, чтобы он понял, что вот это надо сделать. Да, вот. И бывает сначала часто действительно у детей отторжение, а вот через долгое объяснение, там, именно вот рациональное объяснение, вот он как-то такой маленький, он что-то начинает понимать, и да, да, надо сделать. Другой, наоборот, вот он как-то, так сказать, в каком-то таком состоянии обиды, ну, надо как-то и не обращать на это внимания. Вот он, да, сейчас не хочу, но это пройдет, и как там на следующий день он это сделает. А вот сейчас вот он уперся там и не хочу. В частности, и в религиозном аспекте, да, вот, например, вот он говорит, не хочу молиться. И здесь вот если родитель надавит, заставит его встать на молитву, ну так будет безобразие, конечно. У ребенка появится вот негатив к молитве. Насилие над ребенком психологическое, да, и физическое в том числе, оно все-таки вызывает негатив, естественно, в человечке. Потом это все может вернуться.
А как вот сделать? Вот действительно, давайте такой практический пример рассмотрим. Ребенок до этого молился с родителями или сам, и тут вдруг отказывается. Не хочу.
Смотря какой возраст. Если это маленький ребенок, то, в общем-то, все нормально. Тут ничего не надо. Ну, а если говорить вообще глобально, то, конечно, говоря о духовном воспитании детей, самое мощное, что у нас есть, какой есть инструмент, это наша личная духовная жизнь. Наш личный религиозный пример. И вот если мы лично будем достойны, да, ну, по крайней мере, конечно, достойны не будем, скорее всего, к сожалению, но будем стремиться к тому, чтобы вот стать настоящими христианами, то это окажет огромное влияние на ребенка. И даже без слов. Если дети будут видеть активную, достойную, настоящую религиозную жизнь родителей, это окажет влияние на чад. И очень хорошо, когда в семье двое родителей верующих. Гораздо более сложная ситуация, когда вот один родитель верует, другой нет. Вот тут уже для детей, конечно, сложно. Проблема выбора, и они чаще всего выбирают. Они видят два пути. Путь такой верующий и религиозный. И в этом смысле очень важно, чтобы родители сохраняли единомыслие, чтобы они вот не давали ребенку другого примера. Вот они все, оба родителя, они осознают ценность церковной жизни, да, и так далее, и так далее. Без фанатизма и самодурства, подчеркнем, потому что, ну, вот как часто мы видим примеры, когда детей замучивали службами, там, литургиями, потом у детей, вот у меня был так получилось, что в пастырской деятельности я занимался много зависимыми. Вот был один наркозависимый, вот он при этом там лет в 10, там, в подростковом возрасте был в храме, даже там читал какие-то службы, участвовал в богослужении, помогал батюшке в алтаре, а потом у него такое отторжение, и он потом уже, находясь у нас на реабилитации, он вспоминал, с какой ненавистью вот вспоминал литургию и церковную жизнь, что надо вставать утром, идти, мамы, а родители были православные, мама его вытаскивала из постели, и он вот некоторые годы потом, у него было резкое отторжение церковной жизни. И здесь надо очень так аккуратненько понимать, что да, да, вот сейчас у него так, будем надеяться, будем молиться. И я еще раз подчеркну, что, конечно, личный духовный опыт и жизнь родителя, она активно влияет на ребенка. Ну и мы все знаем эту фразу, давайте еще раз вспомним, что ничто так не убеждает человека, как действие. Никакие слова, какие бы они красивые ни были, они так не убедят других людей, так не заражают, не увлекают, как наши действия. Почему? Потому что в действии есть сила. Почему проповедь Христа, она имела такое удивительное действие на людей? Потому что он говорил с силой. И поскольку во Христе и в Боге слово и дело, оно не расходится, то вот это единое. А у нас расходится. И поэтому здесь, конечно, дело, оно главное. Поэтому такой общий совет – это наше личное духовное преуспевание. И оно отображается. К сожалению, отображается иное. Наши личные духовные падения, они отображаются в жизни детей. Это такой печальный аспект, да, нашей жизни. Но это тоже так, к сожалению. Это мы должны знать и вот стараться минимизировать такой вред. Вред, который мы можем невольно, да, не желая нанести своим деткам.
Ну, с понятиями «хочу» и «надо» вроде бы понятно. То есть надо так сделать, чтобы «хочу» стало «надо», промотивировать как-то. И...
Ну, здесь важный момент. Мы так с матушкой, и, например, в нашем таком
не
споре
пришли
не пришли. Вот она считает, она и жила всю жизнь, и живет вот «надо». А вот так получилось, что я вот как-то жил «хочу». И, ну, еще раз повторю, не в таком эгоистическом смысле «хочу», да, вот именно все-таки, что человек должен соединить свои желания с волей Божьей. И тогда... Но это более правильно, мне кажется, чем заставлять себя,
да, мне тоже
через силу,
кажется,
ломая даже, может быть, себя, свою природу и делая что-то. Конечно, Царствие Божие нудится, согласен. Но вот такие моменты... Конечно, мы должны очень хотеть быть с Богом. Для того, чтобы быть с Богом, мы должны, вот как Господь говорит, что мы должны Его возлюбить. Захотеть всеми силами своей души, да, разумом, чувством, сердцем и волей, крепостью, да, вот всеми силами своей души захотеть быть с Богом.
Ну и другая проблема, которая касается детей в первую очередь, ну и взрослых, как результат тоже. Это желание все взять себе и не поделиться с ближним. Вот как научить ребенка делиться так, чтобы он и потом во всей своей взрослой жизни не жадничал, с удовольствием отдавал то, что имеет другим, можно ли это воспитать? Или это данное от природы, от Бога качество?
Ну вот мы уже говорили о личном примере. Ну, конечно, личные примеры, когда в семье вот там есть этот пример, да, доброты и не жадности, да, такой щедрости, то, конечно, это будет влиять на детей. Но дети очень разные. Вот у нас с младшим сыном была такая история, что он когда был поменьше, вот маленький, он был таким, я не сказал бы, что жадный, но он не делился. Вот не делился и все. И при этом он очень так резко не делился. То есть у него там вырвать что-нибудь. Вот он там конфету там, да, и все, больше никому не дам. Все, моя, все, не дам. А потом как-то прошло. Да мы даже вот его ничего такого вот особого, да, такого насилия к нему не проявляли в этом вопросе. И постепенно, и наоборот, ему сейчас очень интересно поделиться. Ему это радостно в шестилетнем возрасте. Вот что-то дать там брату, сестрам, да, вот как-то. И получилось. Как? Не совсем знаем. Мы начали говорить о воспитании детей, что дети, они растут. И они развиваются вне зависимости от нашей воли. И они, конечно же, самоценные личности, да, вот они совершенно отдельные существа. И мы как свидетели, вот растет какое-то растение, дерево, вот насколько мы можем повлиять на его рост, там, на его изменения.
Ну и полить можем, и сорняки прополоть. Да.
В какую сторону надо влиять, тут надо тоже понимать, вот что мы хотим от него, да. И так далее, и так далее. То есть то тоже сразу-то все полоть, все вырвем сразу, да? Тоже может быть неразумно. А где-то надо что-то отстригать, а где-то что-то не надо отстригать. А вот что именно надо убрать?
Вот что?
Из жизни. Ну вот это все дается с трудом. И здесь, может быть, как раз-таки минимально стараться убирать. Потому что все-таки, вот еще раз повторимся, да, что ребенок, он растет, он сам саморазвивается. Этот процесс идет, и мы можем на него влиять, но вот очень аккуратно. Потому что в нем уже изначально в чаде заложены таланты, которые дальше должны развиться. Что могут родители? Конечно, развивать их творческие, да, какие-то всесторонние моменты. Очень важно детей, ну, тоже так, практические, да, моменты приучать к чтению, чтобы дети читали. Это, ну, замечательно, да. И, к сожалению, компьютер, он вошел в жизнь, уже от него там трудно как-то убежать. А сейчас и часто школьные задания, они связаны уже с компьютером. И даже, в общем-то, для учебы уже есть необходимость иметь компьютер. Но не оставлять вот этот навык, мне кажется, скоро будет в каком-то смысле люди делиться. Те, кто читает, те, кто не читает. И это будет, может быть, даже очень жесткое деление, потому что, конечно, компьютерные технологии и та информация, которая передается через электронные СМИ, она носит совсем другой характер, чем обычное чтение. И здесь будут какие-то разные люди получаться. Люди разных культур, разных даже, может, каких-то таких кодов культурных.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши пожелания, отзывы, а главное – вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!